Значит, Сергей, вопрос о десятине, как я понял сначала, да? Перестал давать туда десятину под расписку. Решил сам ее распоряжаться. Десятину у них там как закон. Сдал, записали, поставили плюс. Кто не сдает, через пару месяцев приходит и говорят, у тебя духовные проблемы. Так как отношение с Богом, это отношение твое к десятине. То есть ты обкрадываешь Бога. Ты ему не доверяешь. Боишься на него положиться. Конечно, это не так, как у харизматов, только о деньгах и разговоры, но все же. Конечно, я жертвую Богу, но сейчас хочется совсем забыть о слове «десятина», а научиться по расположению сердца. На последнем членском заявили, что церковь всегда выходит на ноль. Сколько пришло, столько и ушло. Мол, люди перестали давать десятину, а учит Библия давать. И уже решили доказывать и показывать по Библии, но по времени не успевали. Потом как-то я спросил своего друга, а почему ты перестал давать десятину? Он сказал, что раньше это как-то было как непринуждение. Но сейчас какая-то политика поменялась, как принудительно, ты, мол, должен. И когда это, ну, переросло, что ты должен, то начался у людей внутренний бунт. И вот, что здесь? Скажите, батюшка, есть у меня деньги, и есть расположение сердца пожертвовать, отдать Богу. Или как это еще назвать? Но что делать, чтобы это была действительно жертва? Пожертвование Богу, то есть чтобы это была действительно жертва Богу. То, что говорится в Ветхом Завете о десятине, то речь, конечно, идет не о том, что человек просто должен давать десятину, да и все вопросы. Просто это было тогда, в то время и в определенные периоды времени жизни церкви, там когда-то люди могли, то есть это не обязаловка, в общем-то. Это никогда не являлось обязаловкой. Здесь в зависимости от того, как я понимаю, особенно в наши времена, с людей требуют десятину, по моим понятиям. Это совершенно неправильно. Ну вот у нас, допустим, как? Я расскажу, как у нас есть. Вот. У нас есть это так, что... Я понимаю жизнь людей в наше время, что многие, так сказать, просто люди пенсию получают кто-то. Кто-то там толком... У кого-то, может, работы нет, у кого-то зарплата там небольшая. Вот, деньги уходят туда, то есть много там на то. Человек, как бы люди пытаются выжить подчас. Вот, и требовать с таких людей, в каком положении оказавшиеся люди, требовать с них какую-то там десятину или еще что-то, я считаю, это не по-христиански. То есть, пастырь, там, священник, вот, то есть его главная цель это проповедовать, наставлять людей, учить слово истины, но не десятину, так сказать, собирать. Десятина – это дело такое, что у нас это, например, так, дали тебе, слава Богу, не дали – тоже слава Богу, вот и все. То есть это личное дело каждого. Кто хочет – дает, кто не хочет – не дает. Это его личное дело. То есть может человек, и нету такого обязаловки, что типа ты каждый обязан типа дать там вот эту вот десятину. Этого не происходит, нет этого. Вот. Да и некоторые люди, которые там бывают, что приносят даже, ну, у них, я вижу, что они там, он какой-нибудь, ну, пенсия там, или и у него там толком он не может сам выбиваться, там, и несет. Я у него и не беру, потому что говорю, не надо мне, то есть ты сам выживайте, слава Богу. Вот. То есть, потому что если у человека самого нету, и с него еще брать, то это уже грех получается. То есть это мне будет грех. То я, получается, как бы злоупотреблять буду этим. И второе, священник должен, как пастырь, основная его деятельность должна заключаться в том, чтобы содействовать спасению душ человеческих. А свою жизнь он должен проводить таким образом, что на необходимое для жизни стараться, как говорится, ну, ограничивать тем, что необходимое для жизни. И основная его деятельность должна вся упираться в проповедь, наставление, то есть всему-то, все то, что содействует спасению душ. И основная, как бы, ну, деньги или что-то жертвуют люди, должны идти на развитие вот этого. Ну и необходимое для жизни и на развитие вот этого. Так вот. Остальное, если остаются какие-то излишки, давать нуждающимся, нищим, жертвовать. В Дидахе, учение Дидахе, есть учение 12 апостолов. Там говорится в нем, милостыня твоя да запотеет в руке твоей. Смысл этого изречения таков, что давай с рассуждением. По изречениям и толкованию святых отцов, это получается как бы давай с рассудительностью. То есть здесь, проще говоря, вот ты держишь в руке, там, ну, держишь в руке как бы подаяние. И есть время разжать, как говорится, кулак, а есть время сжать его. Время разжать, время сжать. Вот так можно сказать. То есть это и есть рассудительность. У сребролюбия или есть две крайности. Вернее, так сказать, что добродетель нестяжательности, она лежит между двумя крайностями. Одна крайность – это скупость, жадность. Вот. А другая крайность – это расточительство. Вот эти две крайности, и между ними лежит добродетель, как бы нестяжательство, там, милосердие и прочее. Вот это вот, оно лежит вот посреди этого. Милосердие в смысле подаяния вещественной какой-то милостыни. Вот. Вот посреди лежит, оно лежит между скупостью, стяжательством и между именно как бы расточительством. Потому что если там, где нужно разжать и дать, а человек сжимает, вот, то это уже скупость. Это уже, так сказать, жадность. А если там, где не надо давать, потому что нет в этом нужды, а человек дает, то это называется расточительство, грех. Поэтому здесь и получается как, что раньше действительно в церкви люди там давали десятину, но это было как, что это использовалось, опять, кто мог давал. Если нищий человек, он там, с него и не требовалось там особо ничего. Вот. Кто не мог, люди, тот и не давал. Кто там богатые бывало, там жертвовали. Вот. Но это все делается как за счет того, что нравственность была у людей выше, пастыри были, ну что ли, более совестливые, жили более по совести, старались, это сказать, не попирать в себе совесть свою, не сжигать ее. И поэтому они смотрели на это дело, так сказать, ну, со страхом Божьим. Поэтому что-то необходимое для своих нужд имели, для жизни необходимое, а остальное употребляли таким образом, чтобы оно шло, содействовало проповеди, наставлениям людей, вразумлением их, и жертвовали на нищих людей. То есть доходило до того, что там содержали какие-нибудь там дома там для нищих, странноприимные дома назывались, где принимали там странников, нищих, кормили их, прочее, вот так вот. И вот оно шло вот туда. И это было видно всем людям. Вот. В наше же время, конечно, это все перестало, этого ничего не стало. Вот. В наше время это все переросло подчас, ну, в такое, что человек не... То есть в результате того, что нравственность упала, в общем, в человеческом обществе, и среди пастырей то же самое оно упало, среди священства, а потому что оно тоже берется с этого же общества. И стали совесть попирать, сжигать свою совесть. И в результате этого попирания и сжигания совести стало получаться то, что как бы вот это стали как своего рода как поборы, типа ты должен десятину там отдавать, там или еще чего-то, при этом ссылаются на Писание. Вот. Но то, что он просто для него получается как некий такой побор под предлогом, так сказать, заповеди Божьи исполнения. Вот. На самом деле, в реальности получается, просто за этим стоит страсть сребролюбия, и он из этой страсти сребролюбия, в общем-то, и устраивает эти поборы. Вот. Поэтому тот пастырь, который действительно служит по духу, он не будет у людей устраивать так, чтобы напоминать им, что типа давайте, мол, собирайте, вы что там, типа, если вы десятину не отдаете, то вы типа Богу тут не служите. Вот. То есть, если вы десятину даете, то вы, мол, Богу и служите. То вот, мол, Бог все это принимает и так далее. Это же абсурд полный. Когда вот такое говорят, то это уже просто как? Ну, это используют свою, так сказать, власть священническую или пастырскую для того, чтобы с людей собирать, в общем-то, деньги. Это своего рода как, ну, я не знаю, как это даже назвать. Вот. По моим понятиям. Это чем-то похоже на вымогательство, вот, которое прикрывается заповедью Божией. Такое вымогательство, которое при этом прикрывается, типа, ну вот, мол, заповедь же Божия говорит. Вот. То есть такое лукавство, хитрость. Под благовидным предлогом, типа, исполнения заповеди Божией, да еще ты, если это сказать, Библию учит давать, а ты не даешь, а надо давать, мол, так что давай. спрашивается, а где у него скромность этого пастыря, где у него, так сказать, смирение, где у него преданность Богу, чувство преданности Богу. Получается, нету ничего. Где у него, так сказать, тоже смирение, считание себя, что я недостоин, Господи, там того. Дают благодарить и считать себя еще недостойным этого. Не дают тоже благодарить и нести все скорбности, трудности жизни. Так вот. А так получается, что типа так, все сдали, в общем-то, десятину, потому что Библия учит давать. Вот, если вы не даете, то, так сказать, это уже получается, вы Богу не даете. А раз Богу не даете, то вы, значит, ему и не служите. Вот так вот. Это вообще абсурд полный. Я считаю, что это такой своего рода обман народа. И такое своего рода вымогательство. Вот. Вымогательство, прикрытое, ну что ли, заповедями Божьими. Вот. Потому что это все должно происходить добровольно. Потому что только добровольное пожертвование человека, когда он сам добровольно хочет, он сам это, когда, причем он может. Ведь у каждого, у людей же разные обстоятельства жизни. У кого-то в какой-то момент обстоятельства жизни он не может, а в другой момент времени он может что-то. Вот. Другой в другое время не может, а в то может. А другой вообще он почти там много когда не может, а когда-то получилось, он что-то может, он, так сказать, помог в чем-то. Я считаю, что это должно происходить именно, как бы, ну, люди сами должны это делать. По зову сердца своего. Вот так это должно быть. И при этом, когда они делают, они и видят, что у них как бы сердце их откликается, они хотят это сделать, потому что они видят, что ихние деньги не уходят просто так, как бы говорится, ну что пастыри там или священники ихние там или наставники, они действительно, ну, Богу служат, действительно, они не просто там наживаются, жиреют там прочее все, лишь бы только, так сказать, деньги там или, ну, стяжательствование и так далее. А действительно, что стараются жить по Богу, вот, и действительно стараются нести людям проповедь там прочее все и там... Кому-то, может, помогают, там, если излишества когда бывают. Тогда, когда люди это видят, я думаю, что тогда они сами, у них сердце расположится, и они сами, когда могут, тогда и принесут пожертвования, дадут пожертвования какие-то. И тогда оно и может направляться в согласии с волей Бога. И тот, кто получает эти пожертвования, он тоже должен направлять это в согласии с волей Бога. Не расточительствовать это все. Потому что если он расточительствует это, то это ему грех. Потому что, как я сказал, что... Две крайности, то есть, которые являются страстью сребролюбия, посреди них лежит нестяжательство. И поэтому крайность одна – это скупость, жадность, а другая крайность – это расточительство. Поэтому есть время кулак свой разжать, а есть время кулак свой сжать. Как говорит премудрость Экклесиаст, что всему есть время и место под небесами. Поэтому есть время рожать, есть время сжать. То есть время то, когда нужно дать, и может дать даже обильно. А есть время то, когда нужно не давать. Вот. То есть добродетель любая, она рождается от рассудительности. Так и добродетель, так сказать, ну что ли, вещественная милостыня или несребролюбие, она тоже рождается от рассудительности. Поэтому здесь нужно рассматривать, что за случай. В каком-то случае нужно дать, вот, и, как говорится, помочь и дать, и все, и там может им приложить усилие какое-то со своей стороны, помощь, вот. А в другом случае не нужно ничего давать, потому что пользы от этого не будет никакой. Вот так нужно к этому делу подходить. Поэтому я считаю, что здесь должно быть, во-первых, сердечное расположение, и люди должны... десятину какую-то там или еще что-то, давать по сердечному зову своему. Вот так вот это должно быть. Вот. И есть возможность у человека, он дает. Нету, он не дает. Вот и все. А те, которые там пастыри, так сказать, священники или пастыри, или духовные наставники, они должны через это, так сказать, смиряться и благодарить Бога за то, что Он им подает. Вот. В какой мере, степени. Вот. И получая это, рассматривать, чтобы не расточительствовать это и не скупиться. То есть, точно так же, вот необходимое для твоей жизни, вот оно, на необходимое для твоей жизни. А это что-то другое, там мне нужно, остается что-то. Направить, допустим, на проповедь, на вразумление, на наставление людей. Вот. Что-то направить на, там, допустим, то есть, ну, все, что тому, что содействует, так сказать, проповеди, вразумлением, наставлением народа. Вот. А что-то там, какие-то излишки, если остаются, дать нуждающимся, нищим. Вот так вот. Вот и таким образом оно должно вот так вот, вот совершаться и происходить. Вот. Поэтому, естественно, если там, где просто люди под предлогом того, что ты обязан дать десятину, занимаются вымогательством, то, в принципе, это, ну, глупо туда жертвовать деньги. Просто это, ну, как... Это... Как бы лукавство, в общем-то. Ты должен, типа, да и все. А то, что человек может или не может, это не волнует. Ты обязан. Вот. Я считаю, что должен быть зов сердечный у человека. То есть, кто-то может, кто-то не может. Вот. У нас вообще, допустим, это дело такое добровольное вообще абсолютно, полностью. Поставлено так, что без разницы. Там. Может человек, да не может, нет вопросов. Потому что от этого не зависит спасение души человека. Здесь тоже есть как бы он... то есть, типа, если он не может и не дает, типа, он не спасается, это ерунда. То есть, есть у человека, он помоществует, помогает. Вот, нет у него возможности, но и нет вопросов. Бог с него и не требует. То есть, это все вот как бы такой подход. Ну, чисто здесь еще зависит же и от вещественных возможностей человека. И от того еще, что от духовного состояния человека много чего зависит. Еще плюс. То есть все вместе вкупе берется. Вот так вот. Вот примерно ответил на этот вопрос.
Батюшка,
Да.
вот еще вот протестанты опять же задали вопрос тут на сайте, но не вопрос, а обвинение, что у православных как бы издавна вот эта плата за требы, за крещение, что
Кто
как бы
сказал,
кто
что
там
издавна?
большая опасность.
У православных никогда не было издавна платы за крещение. То, что сейчас они видят, это явление, так сказать, московской патриархии. А издавна такого не существовало. Вот это, вот оно чего. Во-первых, до революции плату за таинство никто никогда никакой платы не брал и не принимал. Такого не существовало. Это явление московской патриархии. Вот так вот. То есть, то, что люди могли жертвовать просто на храм, на церковь, там чего-то там. Вот. То есть раньше священничество было на Руси, многие там священники, особенно в деревнях, селах, жили очень бедно. Вот. Очень бедно жили священство. Если им там давали чего-то для поддержания, но они жили очень скудно и бедно. То есть они бедными конкретно были. Вот. А то, что сейчас творится, видите, это явление современное. Священство, которое могло быть там, ну, в городах больших, могло как-то еще чего-то там более-менее там жить, там содержаться там как-то, ну, более. Но и то за счет совести, то, что люди были с более совестливы, то они не жировали на эти деньги, вот, а старались, это сказать, как бы, ну, то есть люди стремились и сами ко спасению душ, Бога боялись, проще говоря, и за счет вот этого, то есть, проще говоря, когда у людей есть стремление к удовлетворению совести, страх Божий, понимаете, то оно само по себе все уже определяет человека. Тогда этому человеку можно довериться, такому священнику, такому там духовному наставнику, то есть можно ему дать деньги или еще что-то такое. Почему? Потому что он не будет это, ну, тратить вот так вот, вот как это сейчас происходит, просто на этом жируют и все. В этом разница была. Вот. Если мы читаем, он Иоанна Златоуста, там ему давали пожертвования большие, а сам Иоанн Златоуст жил очень скромно. А все эти пожертвования шли у него там в основном, он там проповеди разные, так сказать, миссии устраивал, там посылал кого-то проповедовать. Дальше там, то есть содействовал проповеди, распространению, то есть. И дальше там кормили там всяких нищих, больных, там увечных, там прочих всех. Ну и что ж тут плохого? Христиане должны так делать. То есть он и наоборот, просто как бы распределяли это, эти, так сказать, средства поступающие вот так вот. И люди охотно жертвовали, потому что они видели, куда это идет. Понимаете, а как наша проблема здесь не в том, что священники, типа, вот, а в проблема в том, что именно исчезает у людей вот совесть, как бы совесть топчут, сжигают, вот. И страх Божий исчезает, если, и среди священства его нету. То вот такие явления начинаются, что просто для него это средство заработка, бизнес, да и все, больше ничего. Вот. И проблема здесь не в том, что это типа, мол, как-то, мол, ну, что, как бы внешнее, типа. То есть это не внешняя проблема. То есть пытаются решать эту проблему внешним каким-то путем. На самом деле она не внешняя проблема, это проблема внутренняя. Это проблема исчезновения в душах у людей и в священство. Только те люди, которые попадают в священство, вот, что у них в душах нету страха Божия и нету стремления к тому, чтобы жизни по совести. А когда этого нету, вот тогда эти проблемы и начинаются, понимаете? И здесь никакими внешними там какими-то, ну, преобразованиями, внешними какими-либо там перестройками, перетрубациями там или еще какие-то введения там законов или еще что-то, ничего не будет, не получится. Будут ходить, находить выходы, лазейки, ходы-выходы всякие, чтобы, так сказать, все-таки заработать, типа, урвать. Вот так вот. В этом проблема. Она в том, что нету страха Божия. Нету стремления к жизни по совести в личной жизни у людей и у того же священства. Вот отсюда и такое получается, что для них это стало церковь. Это, они идут туда, в церковь, сейчас как, ну, для того, чтобы заработать деньги и устроиться жить. Вот и все, понимаете как? Вот, устроить себе сладкую жизнь. Все, ради этого туда идет. Вот, если убери там затребы, таинства, заплатить за таинство, затребы убери и сделай так, что священник вообще, кто дал, слава Богу, не дали, тоже молчи. Все. Наверное, большая часть священства ушла бы, так сказать, с той же Московской патриархии. Катастрофически стало бы, то есть исчезли бы, то есть поисчезали, не стало бы не хватать, потому что они хотят зарабатывать просто деньги, вот и все. В этом проблема-то. А когда получается призвание у человека-то должно быть какое у священника? Он пастырь душ, он должен души эти пасти, наставлять. Он не просто требоисполнитель, не просто, так сказать, чины выслуживает. Вот. А он должен, так сказать, души человеческие наставлять в вопросах спасения, в плане того, что врачевать души уметь, учить. То есть должен, во-первых, обладать даром. Даром именно как бы, ну, наставлять души ко спасению, врачевать их от страстей. Вот этим. Так оно раньше было, начиная с первых веков христианства. А потом это стало исчезать. Но даже до революции, до той же, не было того, чтобы платили там за таинство, там, или за требы, там существовала какая-то такса, допустим. Пришел священник, требу исполнять, допустим, какую-то. Опять треба смысл имела совсем иной другой. Смысл требы состоял в чем? В том, что человеку как бы напоминалось по жизни, что он должен делать все с Божьим благословением, призывать Бога в своих делах, обращаться к Нему за помощью. Вот в этом смысл требы. Вот, чтобы он как бы приходил в сознание своей немощи, в сокрушенный, смиренный дух. Там каждая треба начиналась там, с того, что там читали 50-й псалом тоже. То есть сокрушенное чувство, смиренного перед Богом. Что сознание своей немощи, что ты, я сам без Бога ничего не могу совершить. Вот в этом смысл состоял. То есть священник приходил, он должен был именно вот к этим чувствам привести людей, к этим понятиям и чувствам. Вот. А уже там дали чего-то ему, не дали, так сказать. Или он пришел там, бедный человек там, дал ему там кусочек там хлеба, и слава Богу, и он пошел, вот так вот. Но и не было столько треп, не служили так постоянно, понимаете. Это сейчас вот явление этих треп, что вот так служить их стали со страшной силой, там, и сделали это, из этого все. Потому что это стало сейчас средством для бизнеса, для зарабатывания денег. Поэтому эти требы разрослись. То есть раньше такого разрастания их не было. То есть их редко служили. Вот. Не было такого требоисполнительства. Оно было очень, ну, малой степени. То есть по нужде, там, крайних нуждах каких-то, вот так вот. Но малой степени. А сейчас, так как это стало средством для зарабатывания денег, то это все дело раскручивают. Вот и все. А этого не существовало такого раньше в таком количестве. И таинство никто ни за какие деньги не совершал. Так вот. Все это делается бесплатно. Это явление, уже, это сказать, начавшееся в 20-м, можно сказать, столетии. Вот так вот. И такс за таинство тоже не существовало. То есть вот пришел священник, допустим, службу его наняли, требу там отслужить. А он, если видит, что он бедный, этот священник, понимаете? Вот ему дали там что-то. Видит, что он бедный сам по себе, то есть вот так вот, вот живет бедно. Ну, ему и дали там хлеба там, вот. Хлеба дали там, того же там, масло, может быть, дали, да и все. Народ-то тоже не богатый был. Вот так вот вот. Ну, он и рад, и слава Богу. Вот. Человеку для жизни просто необходимое, чтобы выжить. И за что его осуждать можно? Это что он, так сказать, себе на крутую лошадь собирает там или чего-то? На крутой тарантас, чтобы, так сказать, на лошадь, в бричке ездить там, в крутой. То есть жизнь совсем иная, другая была. То, что сейчас это тут есть, это то, как не было никогда. Вот. И поэтому то, что сейчас протестанты видят, это, допустим, или кто-то, и ссылаются на Московскую патриархию, я говорю о том, что Московская патриархия – это дискредитаторы и уничтожители православия. Они дискредитируют православие как провокаторы и помогают его уничтожать. Вот такую роль исполняют. Потому что неверующие, а вся иерархия, так сказать, и патриарх самый первый неверующий, он во Христа не верит. Он во Христа не верует, как в Бога, как в Мессию Спасителя. Кирилл тот же. О чем тут говорить? Они просто артисты, которые играют роль, да и все, больше ничего. Они в свое время были поставлены на это дело. Агенты КГБ были поставлены на то дело, чтобы, так сказать, направить церковь туда, куда нужно. Вот они ее и направили, и направляют туда, куда надо. Продолжают это дело, вот и все. То есть раньше, если были агенты, потом теперь уже воспитали тех, кого надо. И те, которые воспитали, уже не надо никаких агентов, уже сами все делают. Вот так вот.
А можно?
Да-да.
Христос сказал, что когда он придет, то едва ли найдут хоть одного верующего на земле. Вот то есть, почему все-таки так происходит, как бы, да? Вот, а второй вопрос, я могу понять, допустим, тот же патриарх Кирилл, да? Кто раньше, когда выступил по телевидению, то он там стал проповеди. Вот, я вот тогда смотрел, я помню еще, мне казалось, что вот он все правильно что говорит, то есть ничего вроде бы не противоречит ничем, вот, ну, так сказать, ну, концепция христианская, да, что ли. И вот я не могу, это двухречие такое, вот он говорит все правильно, все прям четко, все по Евангелии, а делает совсем прям противоположное.
Здесь получается так, что Христос сказал, когда приду, то найду ли я веру на земле. Святитель Игнатий Брячинов толкует эти слова, говорит, что не то, что одного верующего, а едва-едва. То есть имеется в виду, что кое-где, где-то времен, то есть будет и так вот вера как бы теплиться. Не так, что вообще там, ну, едва-едва, то есть очень мало будет. Но не так, что ее вообще не будет. А очень мало, очень-очень мало. Вот в этом смысле оно обозначает. И далее, то есть это происходит, причина этого, конечно, это внутренняя в душах и сердцах человеческих, нравственная причина. То есть когда люди... Основная причина – это исчезновение правильной внутренней духовной жизни проходимой. Вот это и есть основная причина. Если исчезает правильно проходимая внутренняя духовная жизнь, и на основании духа сокрушенного и смиренного перед Богом, если люди перестают искать и воспитывать в душах и в сердцах своих настрой духа, сокрушенный, смиренный перед Богом и в отношениях с людьми там милостивый, незлобивый, там страдательной любви, там, душевной простоты, если люди перестают искать вот этот настрой духа в своих сердцах, в настрое своих душ каждый день, вот, а вместо этого заступает дух самости, гордыни, то вот это и то по этой причине и происходит вот это вот деградация и отступление. Потому что если вместо духа сокрушенного и смиренного в человеке водворяется дух самости, гордыни, ощущение своей правильности и праведности, то из него получается фарисей. А это уже есть не что иное, как направление по пути отступничества, отступления. Вот так вот. Поэтому здесь и важно, чтобы человек как бы именно воспитывал, то есть чем как бы чем можно противостоять вот этому отступлению, в чем каждый человек лично как бы вклад свой приложить, чтобы может приложить свой вклад вот в это вот противостояние этой апостасии, отступлению, этой деградации. Тем, что он в своей личной жизни, когда будет искать вот этого правильного настроя духа в ежедневной, в искушениях с ним приключающихся, ежедневно в своей жизни будет искать вот этого правильного настроя духа. Вот это и будет его вклад в настрой его души, в противостояние той апостаси, отступлению, которое происходит, той деградации. И это происходит же не где-то там внешне, а это происходит в душах и сердцах человеческих. То есть это в душах, в сердцах у людей происходит. И так как оно происходит в душах и сердцах у людей, поэтому и получается, что это отступление, как бы оно усиливается за счет именно внутреннего вот этого неправого душевного состояния, в которое входят люди, чем дальше, тем больше. То есть водружается дух самости, гордыни в душах, сердцах все более и более. Вот отсюда и получается, что процесс отступления усиливается. Если наоборот в душах, сердцах становится более духа сокрушенного, смиренного перед Богом, то процесс отступления уменьшается. И вот каждый человек, если на земле появляется, который именно старается дух сокрушенный, смиренный искать перед Богом, воспитывать его в своей жизни, в отношениях с людьми там милостивость, незлобие, страдательную любовь, кротость, там, душевную простоту. Вот, когда появляются люди вот так вот, вот воспитывающие дух такой, и воспитывают они вот это симпатические эти чувства, проявляют и воспитывают не на ощущении своей правильности и праведности, а на основании духа сокрушенного и смиренного. То есть, имея смиренно-мудрие в себе, воспитывая смиренное понятие о себе, смиренный взгляд на самого себя. Вот. И когда вот так вот, вот это есть, то тогда вот это и есть, что ли, ну, происходит с каждый, этот человек, вернее, отдаляет вот этот процесс апостасии или приход Антихриста. То есть приход Антихриста, он зависит вот именно от этого. Вот чем больше в душах человеческих будет дух сокрушенный и смиренный перед Богом, тем, значит, приход Антихриста будет отодвигаться. Чем меньше в душах человеческих будет становиться вот этого настроя духа сокрушенного, смиренного, и люди будут более приходить в состояние ощущения своей правильности, праведности, в ощущение духа самости и гордыни, тем более этот приход Антихриста будет приближаться. Это находится в зависимости. То есть это внутри душ и сердец человеческих. То есть никакие политические преобразования здесь не помогут. Никакие внешние там церковные преобразования, там какие-то там изменения, вот, те или те, они не помогут этому процессу отступления. Здесь одно единственное может помочь то, когда люди будут в своих сердцах воспитывать вот такой настрой духа. Тем более не поможет этому богословствование какое-нибудь там, изучение там просто Писания или святых отцов, соблюдение канонов, правил самим по себе, все это, оно не поможет. Потому что если все это делается, и человек через это приходит в состояние ощущения своей правильности и праведности, вот в такие чувства и ощущения, то он, из него получается фарисей, и он включается таким образом в этот процесс апостасии, отступления. Вот так вот. Потому что для того, чтобы человек не был в этом процессе апостасии отступления, ему необходимо именно в настрое своей души, в сердце его, вот этот вот дух сокрушенный, смиренный искать. Его воспитывать. И это зависит от того, как человек каждый день будет искать этого в своей личной жизни. Вот так вот. Поэтому возрождение, о котором говорят, что вот надо типа возрождать, возрождение, это миссионерство. Да и все миссионерство, оно ничего не даст. Но придет миссионер, будет людям говорить, и чему он их научит? Да вот понимаете, надо вот, во Христе, ну допустим, кто-то научит обрядам там, да? Ну и что он научил их обрядам, что толку от этого? Но другой скажет, ну вот надо закон Божий научить людей. Ну научит закону Божьему, ну что с этого? Ну молитвы какие-то научит. Ну научит их истории христианства там, евангельской истории там, прочим вот этому вот. Но научит их этому. И что с этого? Ведь, в принципе, это такое миссионерство, оно ничего людям не даст. То есть оно не приводит людей к главному, существенному, что есть христианство. Именно нужно людей учить правильной внутренней духовной жизни. Вот этому. Нужно людей учить, как им в личной своей жизни искать правильные, верные душевные чувства и воспитывать в себе дух сокрушенный и смиренный. Но это будет тогда, когда люди начнут сами искать этого в своей жизни. Когда станет больше появляться людей, которые будут искать этот дух в своей жизни, тогда Бог будет, как бы, будут появляться те, которые могут это рассказать. Так вот. Если люди не ищут этого, вот, а единицы какие-то там или там возникают, вот, то поэтому Бог и не дает это, как бы, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, что настал голод слышания Слова Божия. То есть Писание как бы есть. Говорится там по Писанию, там, типа. Дальше. Есть там богословы там всякие. Типа миссионерские там еще чего-то устраивают. И... Но при этом голод слышания Слова Божия происходит. Это он еще в 19 столетии, святитель Игнатий Брянчанинов, об этом сказал. Еще в середине 19 столетия. Голод слышания Слова Божия. То есть слово говорится, но так, чтобы говорилось о слово именно как бы в духе, именно так, чтобы оно говорилось к месту, ко времени, и людей научало этому. Вот в этом проблема. Вот. Потому что это может говориться только от опыта, рождающегося, опыта правильной, внутренней, проходимой духовной жизни. Когда этого нету, тогда вот тут и наступает такой голод слышания Слова Божьего.